«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня напомнили о себе узники Болотной. Заключенные Андрей Барабанов и Алексей Гаскаров подали иск в Конституционный суд Российской Федерации, пытаясь оспорить то обстоятельство, что они дважды осуждены за одно и то же правонарушение. Итак, я помню, такая была песня у Высоцкого: «Тот, который не стрелял, помните, расстреливать два раза, уставы приказы, не да, уставы не велят». Вот так бы я озаглавил бы нашу встречу сегодняшнюю с нашими гостями, правозащитниками и родными, и самими бывшими узниками совести. Первый вопрос я давайте задам Ане Гаскаровой, жене Алексея. Каковы мотивы и аргументация истцов?
Смотрите, в Конституционном суде сейчас будет рассматриваться, и до этого Верховный суд тоже рассматривал это обращение на тему того, что одно и то же действие квалифицируется двумя разными статьями. То есть фактически за одно действие человек несет два наказания. И есть в этом определенный смысл. То есть помимо того, что они получили большие сроки, да, то есть, например, Леша получил 3 года за массовые беспорядки и еще 1,5 за причинение насилия сотруднику полиции, да, потом он суммировался в 3,5. Во-первых, если бы Конституционный суд примет, согласится, да, с доводами нашей стороны о том, что неправомерно осудить человека дважды за одно действие, вот, то, во-первых, снимается, да, одна из статей и сокращается срок. Во-вторых, мы бы могли бы попасть под амнистию еще ко дню Конституции, если бы с нас тоже сняли эту статью причине насилия сотрудникам полиции, потому что амнистировали бы тогда по массовым беспорядкам. То есть вот такая стратегия.
Сергей Шаров, Дуланы, активист комитета 6 мая. Вопрос. Вы давно заметили вот это противоречие в делах ваших подопечных?
Да, это было прямо на самом первом большом болотном процессе, процессе 12, который потом, где был вот и Коля Кавказский, который стал, после того, как они вышли по амнистии, стал процессом 8. Защита била на два, одновременно по двум позициям. С одной стороны, мы утверждали, что не было массовых беспорядков, и что формулировка насилия, которая есть в этой статье, не относилась к сотрудникам полиции. А с другой стороны, что если суд признает, что она относится к ним, то тогда получается, что две статьи, которые менялись, говорят об одном и том же. Но чтобы не быть голословным, просто закон, это же текст. Вот я сейчас просто процитирую дословно, как это звучит в законе. Как-то звучало в законе на тот момент. Угу. Сейчас немножечко добавили статьи, она не меняет сути по существу дела, но все-таки как звучало тогда. Что организация массовых беспорядков сопровождается насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, а также оказанием вооруженного сопротивления представителей власти. Это вот массовый беспорядок, то есть насилие тут есть. Поскольку погром, поджогов, уничтожение имущества и вооруженное сопротивление представителей власти так не было предъявлено, то осталось только вот, собственно, насилие. А статья 318, это и есть применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, или угроза применения насилия на лишение представителей власти. То есть получается, что у нас за одни и те же действия, за насилие по отношению к представителю власти, я не обсуждаю вопрос, что его не было, или там, что не доказано, а просто вот, ну, за одно и то же вменяемое преступление, человек судится по двум статьям сразу. Это категорически запрещено нашим же уголовным кодексом. И здесь вопрос, прокуратура говорила об идеальной совокупности преступлений. Так не объяснив, что это такое, что одно из них точность дополняет другую, как складывающийся пазл. Но на самом-то деле речь идет, и мы об этом на суде говорили, вся защита непрерывно, что... Если уж вы говорите, что массовое беспорядки, насилие в статье массовые беспорядки применимо именно к сотрудникам правоохранительных органов, хотя вообще-то о них сказано, что вооруженное сопротивление. Ну, хорошо, допустим, что оно именно к ним и относится. Тогда невозможно 318-я статья еще в плюс к ней.
Да, Николай, вы на этом строили вашу защиту тоже, на этих несоответствиях?
Да, и не только я, но и вот меня это как раз в меньшей мере касается, потому что мне предъявили только 212-ю статью, хотя меня тоже обвиняли в том, что я ударил какого-то сотрудника полиции не менее одного раза. Но вот у меня тут, видимо, потому что не нашелся этот сотрудник полиции, мне не было была предъявлена 318-я статья. Но и эти ребята, они даже не дважды осуждены, а некоторые трижды осуждены, потому что еще же было, многих привлекли по административному делу. Да. То есть фактически у нас Конституция, хотя и запрещает прямо дважды привлекать за одно и то же деяние, но у нас, они сказали, дважды не можем, тогда трижды привлечем, видимо. И по административному, и тут две статьи. Поэтому я абсолютно вот поддерживаю данное обращение в Конституционный суд. И считаю, что Конституционный суд должен принять единственное верное решение. Хотя, конечно, наш Конституционный суд, мы уже видим, какие решения он раньше принимал. Вряд ли это примет. Но решение о том, что нельзя квалифицировать по двум статьям. А это будет означать, если 318-ю статью у ребят уберут, это будет означать, что они попадают под амнистию, освобождаются и вправе, кстати, требовать компенсацию морального и материального вреда за то время, которое они находились после, собственно, того, как амнистия должна была быть применена. Я считаю, что именно и поэтому тоже Конституционный суд вряд ли будет применять решение в пользу ребят, хотя тут и как строилась изначально позиция защиты, никаких массовых беспорядков не было. То есть люди сидят абсолютно не совершая никаких противозаконных действий, потому что, как я постоянно утверждаю, если что-то было, то это была самооборона.
Да, вопрос Игорю Гуковскому, координатору Союза солидарности с политзаключенными. Игорь, вы вот когда вы поняли то, что все вот наши подопечные, которыми мы с судьбами обеспокоены, они вот практически несправедливо отбывают даже вот то наказание, которое им навешали на последней стадии?
На самом деле понимание того, что на площади Болотной 6 мая произошли несправедливые действия со стороны сотрудников правоохранительных органов, оно пришло буквально в тот же день со стороны участников митинга, со стороны наблюдателей. После того, как было возбуждено уголовное дело по массовым беспорядкам, которое сразу же вызвало большие вопросы у правозащитников, естественным образом правозащитные организации, они мониторили то, что будет происходить по тому делу. И когда произошли первые задержания, если не ошибаюсь, 27 и 29 мая 2012 года, практически сразу же были предприняты усилия, в том числе сотрудниками мемориала, волонтерами Союза солидарности с политзаключенными, к тому, чтобы попытаться понять, в чем конкретно обвиняют, какие конкретно действия предъявляют. И достаточно быстро стало понятно, на основе тех документов, которые оказались в нашем распоряжении, на основе показаний свидетельских, на основе рассказов людей о том, что там происходило, практически сразу стало понятно, что эти обвинения не обоснованы и что фактически идет обвинение участников мирного согласованного митинга в тех действиях, которые они не намеревались совершать, в действиях фактически по самообороне, а в некоторых случаях и в принципе в действиях, которые не составляли какого-либо, не то что состава, но даже события преступления. Мы знаем людей, которые даже не приближались к милицейским оцеплениям, но которые тем не менее были осуждены. Так что на самом деле примерно в июне, уже в мае, в июне 2012 года всем все было понятно.
Ну, а потом еще же общественное расследование, которое было проведено, да, разобрало огромное количество.
Несколько заседаний его было, да.
Да, огромное количество.
Достаточно большая работа была предпринята рядом журналистов. Тут надо спасибо сказать, конечно же, Сергею Смирнову, Сатане Рейтер. Это те журналисты, которые одними из первых начали заниматься этим делом, привлекать общественное внимание, взаимодействовать с родственниками и пытаться разоблачить ту лживую картинку, которая была нарисована нашими правоохранительными органами и провластными СМИ.
Да, значит, Александр Подробинник там, по-моему, работает, конечно. Да.
Очень много журналистов. Я вспомнил только первые двух, которые буквально тогда же в июне, одними из первых, начали поднимать этот вопрос.
Аня, а у вас есть надежда на Конституционный суд? Или вы уже сомневаетесь, что это по адресу пошло обращение?
Я вообще согласна с Колей на тему наших шансов, потому что признать как бы незаконность этих действий для власти, наверное, будет слишком большой потерей, но при этом вроде бы и... Вот если смотреть в целом на судебную систему, да, когда, например, Степа внезапно вышел по апелляции по УДО, я не думаю, что многие из нас что вообще ожидали, что это реально. Я думаю, что вполне возможна какая-то системная ошибка, и, скорее всего, это будет именно системная ошибка, чем какое-то реальное рациональное действие.
Да, но мы помним, что в том году вышел, например, Даниил Константинов, который в убийстве обвинялся. Это же чудесное явление было. Вы как считаете, Сергей, есть ли надежда на конституционных судей?
Понимаете, я довольно много в последнее время мне пришлось работать с документами Конституционного суда, с его постановлениями, их внимательно очень смотреть. Там исключительно квалифицированные юристы. Но кроме того, кроме их квалификации как юриста, там исключительно квалифицированные крючкотворы, которые умеют замылить вопрос так, что там концов не найдешь. Вот. Я, честно говоря, думаю, что решение будет каким-нибудь половинчатым, таким, чтобы... В общем, с одной стороны, как бы вроде сказать, что это не очень хорошо, но с другой стороны, сделать так, чтобы наши ребята все-таки не вышли, потому что я не думаю, что, что власть готова признать пока что. Потому что это будет признание поражения. Вот она к этому категорически не готова.
А Конституционный суд может вообще отменить приговор и выпустить?
Конституционный суд может признать просто, что применение двух частей одновременно в таком контексте является незаконным, а в таком случае придется пересматривать приговор. То
есть направить на доследование может, да?
Не на доследование, нет, просто пересмотреть приговор. Этот приговор не может быть тогда быть признан законным.
Вот это уже важно.
Это важно, важно, важно. Я не очень верю, что они на это, что они это сделают. Думаю, что будут найдены какие-нибудь мелкие упущения, чего-нибудь еще, но, честно говоря, что это настолько решительно пойдет в Конституционный суд, поверить, к сожалению, очень тяжело.
Николай, с кем из ваших бывших товарищей по несчастью, вот вы поддерживаете сейчас отношения, знаете, вернее, об их судьбе, где кто сидит?
Ну, это, собственно, Леша Полихович и Андрей Барабанов, потому что я находился с ними изначально в одной и той же, в одном и том же следственном изоляторе в Бутырке. Мы там достаточно общались много, и когда нас вместе в спортзал выводили, и когда мы в суды ездили на сборки достаточно, и там другие способы связи тоже есть в тюрьме. И поэтому мы как бы привыкли и продолжаем общаться друг с другом. И сейчас я пишу им письма через почтовый сервис «Соросузника». Кстати, хочу сказать, призвать писать письма, потому что письма заключенным – это очень важная вещь. И не только письма, но и нужна материальная поддержка, потому что тот же комитет 6 мая сейчас не может покрыть все расходы родственников, которые нужны на передачи там продуктовые, и надо больше стараться жертвовать вот комитету 6 мая, потому что именно он помогает, распределяет деньги между родственниками заключенных по болотному делу.
Да, а это очень актуально сейчас стало. Сейчас стало гораздо актуальнее даже, чем год назад. Потому что сейчас, в этом году, содержание на рацион заключенных в колониях снизилось до цифры, которую сказать страшно. Это 1000 рублей на человека в месяц. Ну, я предлагаю каждому пройти в ближайший магазин и проверить, что может купить на 1000 рублей на месяц. Вот это то, что сейчас рацион... еще в прошлом году было 2000. Тоже прямо скажем, не густо, но хоть что-то. Сейчас совсем ничего.
А какие действия предпринимает ваш союз?
Наш союз не является зарегистрированной организацией, но, во-первых, мы помогаем комитету 6 мая путем оплачивания подписки заключенных на прессу, потому что заниматься там информация туда не поступает, заниматься, наверное, там есть чем, но тем не менее, для того, чтобы люди могли чувствовать, что они не оторваны от информационных потоков, понимать, что происходит в мире, ну не телевизор же они будут смотреть, где им будут каждый день рассказывать про их, в том числе и преступления. Так что на самом деле это достаточно большая сумма. То есть это в месяц уходит 15-20 тысяч на оплату подписки всем предзаключенным болотникам. В год, то есть это десятки, скорее сотни тысяч рублей.
Да, и надо сказать, что ребята очень благодарны за это дело. Они получают всю прессу. Я вот только что был у Андрея в среду, как защитник его в колонии. Они получают прессу, и это для них такое окошко во внешний мир.
Очень понятно.
Да, да. Напомню, что в эфире программа «Грани времени». У микрофона Владимир Карамурза. Мы обсуждаем иск узников Болотной в Конституционный суд. А какие вы на эту сумму можете газеты им выписать?
А я могу даже сказать, просто вот какие выписываются.
Да.
Они получают, ребята, практически все, ну, такой стандартный набор «Новое время», «The New Times», очень многие получают независимую РБК «Дейли». И плюс к тому еще получают, ну, у каждого есть некий лимит, такой неформальный лимит на то, чтобы получить какие-нибудь по интересам. Кто футбол хочет получить, кто какой-нибудь «National», это самое «Гео», еще чего-нибудь такое. То есть, чтобы ребята не чувствовали себя оторванными.
Новую газету в большинстве.
Новую газету – это обязательный набор.
Джентльменский. Леша получает еще афишу и иногда более осведомлен о том, что происходит в Москве из мероприятий, вот, чем дальше, я. Ему, когда с ним разговариваю, вот уже... он мне спрашивает, ходил ли я на выставку или еще что-то, а я духом знать не знаю вообще.
Кстати, интересная история с афишей. Я ее тоже попросил выписывать мне, когда я сидел в бутырской тюрьме, а она мне приходит до сих пор уже домой.
А где сейчас отбывают наказание вот Алексей и Андрей Барабанов?
Андрей находится в Рязани, а Леша в Тульской области, на Московске.
И какие там условия?
Я буду тогда за Лешу, да, наверное,
да,
говорить?
Говорите, да.
Ну, в целом все в порядке. То есть даже на самом деле в этой системе есть люди, которым не чужда человечность. Плюс Леша тоже хороший дипломат, поэтому сейчас никаких проблем нет. То есть абсолютно ровно и без каких-либо беспокойств отбывает наказание.
Ну, надо сказать, что в колонии в Рязани, это Стенькина, там значит трое наших болотных, это Андрей Барабанов, Алексей Плехович и Саша Маргулин. Вот, что у всех у них, ну вот я с Андреем просто в среду говорил, что у всех у них нормально все, и в отношении нормальные действительно отношения, там не, это все в порядке. Голодно. Ну, в плане того, что, ну, еда есть, но она, во-первых, просто чудовищная. Я, кстати, я попробовал вот тут давеча сильно лучшую, как говорят, еду, попробовал из бутырки, когда сидел в спецприемнике, туда и привозят из бутырки. Ну, надо сказать, что... как-то...
А, вы же недавно были тоже.
Да. Вот она там из бутырки. Вот, так что я теперь вполне себе такую дегустацию провел. Вот. Значит, голодновато, ну, конечно, страшная тоска. Конечно, страшная тоска, потому что, ну, все-таки три уже года у ребят. Это очень тяжело.
Трешечку, как сказал бы один политик.
Да.
Ну... Николай, как вот рассказать о вашем опыте возвращения в политику из политзаключенных?
Ну, я, собственно, вот не говорю возвращение в политику. Я старался, и находясь в тюрьме, я говорил о своих убеждениях, о том, что я социал-демократ и со скамьи подсудимых. Я писал какие-то статьи на политическую тему. Но, собственно, я вернулся, я продолжил политическую деятельность и в левом социалистическом действии, и в партии «Яблоко» участвовал в выборах в Московскую городскую думу. Сейчас собираюсь участвовать в муниципальных выборах в Северном Медведково. И, кстати, я собираюсь выйти за муниципальную повестку, говорить и как раз и о том, что есть политзаключенные, узники 6 мая, что надо требовать их освобождения. И, конечно же, про войну с Украиной, потому что это сейчас тоже одна из главных проблем. Наша страна ввязалась в эту авантюру, устроила, фактически развязала войну, и из-за этого сейчас мы все страдаем.
Да, а когда выборы у вас в этом районе?
13 сентября. Это до выбора будет депутат. Угу.
Ну что ж, я знаю, что вы вообще такой закаленный боец уже предвыборных дебатов, баталий. И тем более пригодился, наверное, опыт выступления на судах по болотному делу.
Ну, да. Единственное, что на судах там были очень жесткие модераторы в виде судей достаточно часто и постоянно прерывали. Говорили, говорите по делу, а не рассказывайте там о своих политических взглядах. Хотя было ясно, что я сидел за свои политические убеждения. Как же мне их не рассказывать в суде и не говорить, что именно за это меня туда и посадили?
Игорь, как по-вашему, вы советовали бы остальным узникам Болотной тоже присоединиться к этому иску или свои иски подать в Конституционный суд?
Я думаю, что любой заключенный, не только политзаключенный, он такие вопросы должен решать со своей защитой. И что-то советовать, помимо того, что может посоветовать родные, близкие и адвокат, я бы остерегся.
Ну, вот вы же общественный защитник, Сергей, как бы...
Вы знаете, здесь вот именно по этому поводу больше не нужно. Понимаете, ведь это же как? Это же сейчас подано Светлана Сидоркина, которую мы вместе защищали, Андрея Барабанова, и которая защищала и Лёшу Гаскарова. Да. Вот, она от имени своих двух подзащитных, ну, она оформила все это иск. Он же будет иметь циркулярное значение. То есть, если это решение будет принято, ведь что такое постановление Конституционного суда? Там в выходной части идут поручения органам законодательной власти внести соответствующие поправки, которые бы исключили... То есть это такое имеет общее значение. Достаточно по одному человеку принять такое решение, оно будет раскладываться на всех. К сожалению, вот такого не имеет определение Верховного суда, по конкретным делам такого не имеет. Если бы оно было, то никаких массовых беспорядков, как прецедент, если бы можно было использовать дело 2005 года, рассмотренное Верховным судом, и было его определение по Ульяновскому делу о массовых беспорядках, никаких массовых беспорядков у нас бы просто не было по Болотному. Потому что там была ситуация гораздо хуже, и тем не менее Верховный суд сказал, что нет, нельзя применять статью массовых беспорядков. Но оно не имеет циркулярного значения. А здесь-то имеет просто такое, ну, законодательное, по сути дела, значение.
Анна, как ощущается ли вот желание Кремля свести счеты вот с ребятами за то, что они пытались как-то испортить президента инаугурацию?
Ну, мне, если честно, сложно гадать. Когда, например, вот у нас с Лешей был суд по УДО, да, 2 недели назад. Mm-hmm. Ну, с той же недели, как Леша, Степа вышел по апелляции, и, в общем, Леша ведь отказали, и мне уже не очень понятно, это какое-то участие структур сверху, да, или уже по инерции происходят вот эти все решения. Поэтому в целом у меня есть ощущение, что власти нет намерения совершенно признавать за собой какие-то ошибки и говорить о том, что хорошо, мы их отпустим, там, по амнистии даже, да, не готовы сделать, но я как-то чувствую их присутствие.
Но ощущается, что большой брат следит за делом вашего мужа?
Да.
Да, да, это чувствую.
Абсолютно. То есть там судья куда-то выходит звонить, да?
Ну, понятно, всегда. Беда же у нас ведь в том, я все время говорю, что у нас нет такой страшной беды, что у нас плохой следственный комитет, плохая прокуратура. Все бы это могли бы, плохая полиция. Все бы могли бы это пережить. Будь у нас нормальный суд. Потому что, в конце концов, сколько угодно следователи могут возбуждать уголовное дело, но если суд его не принимает, или если суд отказывает, суд же решает в конечном итоге. Был бы суд. У нас, конечно, появляются всякие фантастические истории в судах, но чисто как исключение. Вот у нас тут только что было в городе Дедково, это Брянская область, случай прямо-таки как классическое дело О. Джей Симпсона, если помните, это знаменитого футболиста американского, да. Который, помните, наверное, это дело.
Сидит,
да.
Пожизненно, но за другие дела, да?
Да, да, да. А зато он был просто оправдан просто, по самой простой причине, что он был безусловно. Все понимали, что он виноват, что он убил там свою жену и ее любовника. Вот, но были все улики взяты с чудовищными нарушениями, улики, допросы и тому подобное. И вот такая судья с фамилией Литра Ираида Владимировна по делу там по 101 статье в убийстве по неосторожности, ну, несение тяжкого поведения, повлечь смерть по неосторожности, взяла и отказала в обвинительном заключении на основании того, что все до единого показания и все улики были собраны с нарушениями. Ну, невероятная вещь. Вот, об этом писала Оля Романова неделю назад в «Новой газете». Правда, дело закончилось очень просто. Прокуратура подала апелляцию в областной суд, тот спустил в тот же суд обратно на повторное рассмотрение с другим судьей. Ну и, конечно, все это было принято. Вот. Но на самом деле такие судьи находятся, надо же принять это исключение. Вот если бы так работал суд, то дело было бы сильно лучше, потому что в одном болотном деле у целого ряда из наших подзащитных были вопиющие процессуальные нарушения вот просто при в получении доказательств. Ну, вот, например, у Кривого было потрясающе, когда не на того указывали на очные ставки, а потом переписывалось на него. Когда у нас в деле Косенко и в деле, вот в вашем деле, были одни и те же документы, которые под разными числами проходили, просто абсолютно одни и те же показания. То есть, ну вот, совершенно фальсифицированные. Вот здесь же был бы суд, и тогда бы все бы решилось. А все вот эти безобразные действия следствия, ну, они бы вот на этом бы и закончились. Но ведь суда-то нет.
Ну, даже если не суда, вот Конституционный суд же вправе пригласить экспертов. Вот недавно обсуждалось перенос парламентских выборов, там чуть ли не сенаторы сидели.
Ну да, результат. Что вообще-то нельзя, но если хочет, то если очень хочет, то можно. То один разок, если очень хочет, то можно.
Да, ну да, вот здесь вот можешь превратить это в трибуну какую-то борьбы за права политзаключенных.
Отчасти для этого это и делается. Отчасти для этого это и делается. И тут очень важно прецедентное такое разбор вот этого дела. Потому что далеко не только по этому делу у нас в стране дважды 2-3 статьи навешиваются за одно и то же.
Абсолютно ясно, что надо реформировать нашу судебную систему, потому что сейчас суды назначаются президентом и выносят те решения, которые нужны этой власти. Я считаю, что должна быть, во-первых, должно более широко использоваться институт присяжных заседателей, потому что у нас наоборот сейчас большинство статей Уголовного кодекса вывели из-под юрисдикции присяжных заседателей. А я считаю, что наоборот, надо, чтобы как можно больше, особенно вот все особо тяжкие и тяжкие преступления рассматривались с участием присяжных заседателей. И также я считаю, что... об этом просит подсудимый, то есть если не просит, то это, конечно, его право. И то же самое, только с какой-нибудь меньшим количеством присяжных заседателей, я считаю, должна применяться мера пресечения в виде заключения под стражу. Потому что эта мера пресечения, так же, как и домашний арест, является по Уголовно-процессуальному кодексу исключительной мерой пресечения. А применяется отнюдь не исключительно, а постоянно. И мы по статистике видим, что количество оправдательных приговоров в тех делах, где есть присяжные заседатели, оно гораздо... Ну, просто несравнимо больше, чем с участием единоличного судьи. И также я считаю, что судьи должна быть выборность судей и подконтрольность их обществу, а не так, что их назначает только президент. Вот, например, если взять тех же мировых судей, то это даже по сегодняшнему законодательству они могут выбираться. Абсолютно, да. В Москве. Только в Москве их выбирает не народ, а Мосгордума.
Да, вот превратить в суд присяжных. Давайте.
Да, но при этом у мировых судей изъяли, вот изъяли все дела, связанные с правонарушением, например, на пикетирование, на пикетах, но любая политическая активность, дела связанные с политическими, даже административные, я же не говорю об уголовных, административные дела, все изъяты из ведения мировых судей.
Почему?
Ну, надо сказать, что в 2012 году нам удалось уже сделать ситуацию такой, благодаря там совместным усилиям, что все-таки уже значительный процент дел у мировых судей удавалось выигрывать. Вот таких вот дел по административным правонарушениям на политических акциях. Довольно значительный. Вот я сам выигрывал в том числе. Вот. Свое дело. Вот. И, видимо, это очень не устроило, что так как-то научились бороться.
Есть еще одна причина, еще в 2010 году председатель Мосгорсуда Егорова отмечала, что в силу того, что обычно митинги проходят на одних и тех же площадях, тогда она имела в виду в первую очередь Триумфальную площадь. Все десятки, сотни протоколов и административных материалов сыпятся на одного-двух судей, которые просто не успевают их осматривать. И она возмущалась тем, что невозможно обеспечивать таким образом неотвратимость наказания по административному производству. И с учетом того, что судя по уголовным делам в тех судах, которые обычно рассматриваются, Москворецкий, Тверской, их больше одного-двух, естественным образом они способны в случае необходимости переработать больший объем материалов.
Аня, велик ли интерес на Западе к болотному делу, к судьбе вашего мужа?
Он был велик в тот момент, когда появились фигуранты дела, да, которые стали просить политические убежища, в каком-то смысле это подняло волну интереса. Но в целом мне сейчас кажется, что какой-то политический вот этот прожектор, да, направлен сейчас на совершенно другие процессы, которые происходят в России. Да? Их больше интересует внешняя политика России в войне на Украине или отношение к правам ЛГБТ-сообщества. Да? А какие-то вот эти внутренние процессы вроде политзаключенных, они куда-то закопались, в общем, под это огромное количество проблем. Но при этом я просто добавлю к предыдущей теме, почему важно проходить, да, через все инстанции судов. Это еще Маша Алехина говорила, когда она выступала в судах, оспаривая взыскания, полученные в колонии, о том, что важно продемонстрировать, что ты в любых инстанциях на каждом этапе не можешь доказать своей правоты или невиновности. И в конечном итоге вот все эти инстанции российских судов себе приводят в суд ЕСПЧ. И только там уже можно рассчитывать на какую-то справедливость и то, что тебя объявят там невиновным или как минимум.
Только я боюсь, что сейчас Россия может выйти из Совета Европы.
И вот, да, что важно, да. Очень вот выход из-под юрисдикции, да, международных каких-то правовых инстанций и судов, это будет большая вообще потеря для всех нас.
Конечно. Сергей, чем чреват исключение России из Совета Европы?
Ну, в первую очередь, конечно, это ведь основная, единственная сейчас практически ниточка, которая сейчас связывает Россию с Советом Европы, при том, что уже все остальное заблокировано фактически, это Европейский суд прав человека, который, конечно, работает очень медленно, конечно, работает очень тяжело, он далеко не все грамоты, не все обращения коммутирует, то есть принимает к рассмотрению, но, тем не менее, это очень эффективная и такая действенная инстанция и последняя инстанция, к которой мы можем обращаться. И лишение ее будет означать абсолютную, полную бесконтрольность нашей судебной системы, которая и так хороша.
Но сейчас также в Конституционном суде находится обращение от более 90 депутатов из разных фракций, в котором они просят рассмотреть законность применения решений ЕСПЧ, когда они противоречат каким-то там решениям Конституционного суда или другим высшим Конституции, например. Но Конституционный суд здесь может также единственное правильное решение у нас соответствует с Конституцией, наши международные договоры и обязательства имеют больше приоритет, да, над внутренним законодательством и даже над Конституцией. Но мы видим обратное, мы видим, что иногда принимает решение Европейский суд, но эти решения здесь не исполняются, как, например, вот Пичугин, по-моему, по делу ЮКОСа, да?
Да, должен выйти, да.
Есть решение Европейского суда, однако наш суд не учел его доводы и оставил его также на пожизненном заключении. Или вот тоже, например, решение по гей-прайду, который проводил Алексеев, что его надо согласовать, компенсация выплачена, акции ЛГБТ-сообщества не согласовываются. И комитет министров Совета Европы, который должен это мониторить, соблюдение прав, соблюдение решений ЕСПЧ, он это видит, но действенных мер, опять же, по приведению в силу решений Европейского суда не в части компенсации, а именно в части исправления ошибок, нету.
Нет, ну просто такого нет механизма, понимаете? Вот у нас нету судебных приставов Европейского суда, которые могли бы заставить все же... Ведь это же, понимаете, Россия себя ведет здесь, Российская Федерация ведет себя как хулиган во дворе. Все договорились... Ведь Европейский суд и вообще вот вся эта конструкция основана на том, что все договорились, что все добровольно договорились, принято взять, что если он примет такое решение, то мы его исполняем. Мы это тоже обещались, когда принимали, когда подписывали эти соглашения. Ну, а теперь говорит, что мы не будем это исполнять. А никто не предусматривал пристава, который придет тебя и чем-то заставит. Потому что, ну, все же договорились.
Напомню, что в эфире программа «Грани времени». У микрофона Владимир Карамурза. Обсуждаем иск от двух узников Болотной в Конституционный суд. А кто еще может претендовать на УДО из ребят?
Ух, ну, пока что реально вот не могут претендовать на УДО ближайшие полгода Леша Гаскаров и Леша Полихович, потому что им было отказано в УДО. Да. Остальные все еще могут, но как-то совершенно не видно, чтобы были какие-то шансы. Потому что то, что случилось с Степой Зимным, это, во-первых, исключительная вещь, что... ИК-6 в Новомосковске, кстати, где Леша сидит.
Ну да, не из одной колонии.
Да. Вот. Написала характеристику, что ему, что оно не поддерживает ходатайство об УДО, а во-вторых, просто, ну, это, скажем так, ну, косяк спецслужб, которому суд в кои-то веки не поверил.
Я бы предложил все-таки ребятам, которым отказано в УДО, это так же, как и Степе, обжаловать и не только в апелляции, даже если откажут, но и в кассации, и в надзорном порядке, потому что может быть случайно где-то или по политическим соображениям принято решение на более высокой стадии обжалования, как это, например, было с моим нахождением по страже, когда Верховный суд уже решил, то есть как раз обжаловалась мера пресечения.
Да. Это Новомосковск, это же совсем рядом.
Ну, Тульская область. Тульская область между Тулой и Рязани, ровно полдороги примерно. Да.
Косяк, говорите, спецслужб.
Да, да, да.
Вы верите, что бывают косяки, Игорь, у спецслужб?
Я думаю, что бывает все. В том числе и то, что мы не можем себе представить.
И на старуху бывает проруха, да. Итак, сейчас же один, по-моему, фигурант остается еще под судом, да, впоследствии?
Да, это Иван Непомнящих, это совершенно надуманное дело. И дело...
Он у нас участвовал в передаче «Его отец», да.
Да, понимаете, дело вот это дело у меня вот, ну, самое больное, пожалуй, для меня, потому что это совершенно омерзительное дело. Дело все в том, что его бы не было, если не то, что через несколько дней до того, как оно было возбуждено, у них не заканчивался срок следствия. Это оно было возбуждено только ради одного, чтобы вся эта следственная бригада провинциальных следователей, которая прекрасно прижилась в Москве, кормится как по самой них не балуй, чтобы она просто имела возможность остаться в Москве. Понимаете, то есть это никому уже не нужно даже наверху это дело было. Это просто чисто ведомственная игра. Омерзительная игра. Потому что это игра с судьбами людей, уже даже когда нет никакой понимаемой, ну пускай даже ложно, превратно, как угодно, понимаемой какой-то там политической целесообразности. Это просто чисто корыстные интересы, которые вот теперь человеку, вот он уже сидит сколько месяцев, полгода уже практически, да? Да, полгода под домашним очень. Арестом, да. И ему, я думаю, грозит ровно те же самые 3,5. Ну, как уж у нас такая стандарт, такой болотный.
Да, болотный, тем более стандарт. Он же заплатил штраф за это же правонарушение. То есть он абсолютно в той же ситуации.
Это вот я как раз вспоминаю случай, который был описан в книге братьев Стругацких «Обитаемый остров», когда один из оппозиционеров говорил, что он боится не каких-то там убежденных палачей, а именно таких чиновников, которые будут пилить ногу и жаловаться при этом на низкую зарплату и на то, что сварен плохой кофе. Действуя вот просто механически. Вот у нас вот такое вот механическое репрессивное государство сейчас.
Ну и у нас такой же суд. У нас же, понимаете, сейчас огромное количество судей. Это вот как собирает судебный корпус. Это девочки, которые после школы идут работать секретарями в суд, потом заочно учатся в каком-нибудь юридическом институте, становятся помощниками судей, становятся судьями, которые не имеют никакого жизненного опыта, никаких, и которые вообще считают все, вот то, что там творится в этом суде, просто нормой. Просто нормой.
Или бывшие сотрудники полиции.
Да. И которым просто считают, что все так оно и должно быть. Люди, для которых не существует.
В общем, на фоне этой судебной системы мы с Лешей думали, что наибольшие шансы выйти раньше, если вот не сидеть до конца срока, будут связаны с законом день за полтора, который в первом чтении был принят еще в феврале, а теперь как бы все застопорилось, и вот сегодня, думаю, ушла на каникулы, а второго чтения так и не произошло.
Хотя Крашенинников инициировал.
Должно быть рассмотрено еще в мае.
Да.
Второе чтение.
Ну, понимаешь ли, у нас то, что должно быть, никогда не исполняется. И как по-вашему, Сергей, вот что такое в целом болотное дело, каким уроком оно должно послужить российскому обществу?
Болотное дело должно послужить, по-моему, во-первых, просто болотное дело – это показатель того, как начинает себя вести власть, которую оставили без надзора. Без гражданского надзора. Вот власть, которую оставили без гражданского надзора, она себя начинает вести вот так. Мы должны извлечь из него целую цепочку следствий. Во-первых, первое, что мы не должны оставлять людей в беде. И если бы болотное дело не испугало общество, а оно испугало общество, если бы митинги шли по нарастающей, после того, как начали сажать по болотному делу, то никого бы так не держали и никого бы так не сажали. Эта власть бы дрогнула. Второй момент, что мы должны теперь всегда будем строго следить с тем, что творится в суде, не считая, что суд это там, где-то там, что меня это не коснется. У нас, как известно, ни от сумы, ни от тюрьмы не надо зарекаться, да, в нашей стране. Вот. И, наконец, последнее, что должно выучить общество, и надо сказать, что вот здесь до некоторой степени выучило, хотя бы часть общества выучила, это длительная солидарность с теми, кто туда попал. Потому что все-таки, конечно, как ни крути, а вот то, что Союз солидарности политзаключенные собирает деньги, то, что комитет 6 мая все-таки уже сколько времени собирает деньги, добровольные пожертвования небогатых людей, в общем, надо прямо сказать. Да, для этого мы проводим благотворительные вечера совместно, вот все. Да, мы для этого принимаем какие-то усилия, но, тем не менее, вот длительная, такая упорная, вот то, чего у нас в стране очень часто не хватает, не разом так схватиться, ура, и все бросили, а вот такая длительная, упорная солидарность, это очень хороший, вот в этом смысле, это очень важный опыт у нас в стране.
Вы согласны, Аня, да, что это повзрослело российское общество вот, после болотного дела?
Ну, мне кажется, повзрослела меньше часть, хотелось бы больше. Получается, что все эти недостатки и все эти выводы, о которых Сергей сейчас говорил, они как бы очевидны для тех, кто так или иначе вовлечен в этот процесс. Я думаю, что, к сожалению, даже те люди в том количестве, в котором на болотные выходили в самом начале, если бы они это понимали, наверное, так бы этот сценарий бы и произошел, да, о котором говорил Сергей.
Но... Да, у нас, к сожалению, очень мало людей выходит также на пикеты «Стратегия 6», приходят на суды, то есть чувствуется, что наше гражданское общество еще не совсем научилось вот такой вот солидарности.
Да, вот, до какой-то степени я хотел бы возразить. Я помню, что где-то году в 2010-2011 ни одно мероприятие в поддержку политзаключенных никогда не собирало митинг, пикет. Шествия тогда не проводили, потому что они были слишком невелики по размаху. Никогда не собирало больше 300 человек. То, что сейчас хотя бы несколько тысяч может иногда выйти на митинг, мы помним эти шествия по бульварам, мы помним митинги на помним митинг на Болотной, что мая 2013 года. Конечно, это показатель того, что это не только качественный рост, это количественный рост на порядке.
Да, но
с абсолютно практически отсутствующих этих цифр, потому что 200-300 человек, которые были раньше готовы выйти при самом благоприятном складе. И эта тема, она на самом деле всегда, даже когда выходила в Москве, позиционировала 2-3 тысячи, за предзеков выходила в 10 раз меньше. Сейчас на самом деле происходит то же самое, просто изменились масштабы. И на самом деле это очевидный показатель, что только общий рост сознательности нашего общества, солидарность нашего общества способен привести, что когда будут у нас выходить условно миллион, может быть 100 тысяч и выйдут за узников Болотных и других политзаключенных.
К сожалению, последняя акция крупная именно в поддержку узников 6 мая, она была, если не ошибаюсь, в январе 2014 года, то есть гораздо больше, чем год назад. Больше крупных акций в поддержку узников 6 мая не было.
Сергей, а чем объяснить, что вот пытаются расширить полномочия милиции, чтобы она могла стрелять по митингующим, чтобы могла врываться в их квартиры, в их машины?
Ну, понимаете, что дело? Это же картина очень простая. Власть окончательно, просто окончательно этим заявляет, что она стоит против всего общества. Что ей совершенно наплевать на все общество, ей интересно только то, чтобы ее сохранить, собственно, саму себя родимую сохранить. И никаких других методов, кроме методов стрельбы по своим же гражданам, она просто не понимает. Ну, потому что все остальное как-то плохо работает, а тут так надежно стрелять граждан. Ровно то же самое закон.
Женщин, да,
да, ровно то же самое закон садистов, так сказать, что стрелять и использовать спецсредства в колониях по любому поводу практически безнаказанно. Ровно так же вот в этом законе по стрельбе в граждан, там же еще и поправки о том, что некой презумпции доверия полиции, только доверие стороны власти, а не стороны общества. Стороны общества доверия полиции крайне невелико, как известно.
Вот такие законы у нас принимаются быстро, в отличие от закона день за полтора.
Но ощущается ли страх Кремля вот в этих законах, как вы считаете, Игорь?
Мне кажется, как ни странно, здесь скорее не страх, а какое-то понятно, что извращенное желание сблизить практику и теорию практику, и повысить тем самым что-то вроде законности. Законности в том смысле, что и сейчас мы прекрасно знаем, что в судах показания сотрудника полиции, оно способны перевесить показания 10-15 свидетелей без погон. Таким образом, фактически, этот сословный принцип, он окончательно утверждается. Окончательно утверждается право силовиков действовать в другом правовом поле с иными правами и полномочиями. И до какой-то степени это, конечно, и сигнал власти своей непосредственной опоре, силовым структурам, показывающей, что несмотря на то, что, может быть, вам сейчас не повышают зарплату, может быть, вам сейчас будут сокращения какие-то, но, тем не менее, мы с вами, мы вам даем новые права, новые полномочия, теперь вы окончательно защищены от любых способов вас легально так или иначе ограничить вашу деятельность, пользуйтесь этими правами.
Аня, а что-нибудь уже в Страсбурге рассматривалось? Или пока нет еще?
Нет, еще не дошло.
Сейчас вот выходит на стадию прямо рассмотрения.
Если Конституционный суд откажет? Или
нет, это независимый. Это два параллельных процесса. Это параллельный процесс. Давно уже посланный в Страсбург, это параллельный процесс.
Да, по многим уже жалобам пойдена стадия коммуникации.
Да,
и
сейчас просто...
ждем
потому
решения.
Потому что сейчас очень власть побаивается Страсбурга после вот этого вердикта по ЮКОСу, ареста счетов.
Ну вот я бы только с Игорем не согласился в одном отношении. Вот когда было болотное дело, мы рассматривали, то полицейские все от рядовых, особенно офицеры полицейские, которые там присутствовали, которых мы допрашивали в качестве для обвинения, они все как черт ладана шарахались от утверждения, что от вопросов, что а было ли у вас огнестрельное оружие. Нет, у нас никогда его не бывает на массовых акциях, что вы. Они же понимают опасность. На самом деле полицейский офицер отлично понимает опасность применения оружия на массовых акциях. Что это может быть спусковым крючком.
Конечно, может.
Сейчас,
пойти за нарядку.
А сейчас эта же власть, кроме того, и подталкивает полицию к этим разрешениям. Ведь когда оно будет у них на руках, а теперь они обязаны быть у них на руках, фактически. Иначе будут сказать, что вы не все использовали. То рано или поздно ружье выстрелит.
Надеюсь, что вы не правы, но посмотрим, это не от нас зависит, к сожалению.
Ронь, какие там сроки будут приблизительно, вам сказали юристы в Конституционном суде, вот если зарегистрировали?
Мне сложно оценить. То есть они...
Очень сложно.
Да.
Но вот видите, вот только что он рассмотрел о переносе выборов в течение 2 дней там...
В нарушении всех регламентов
даже. А тут я не думаю, что он начнет нарушать сильно свой регламент.
Я помню, когда закрывали канал ТВ-6... объявили 31 декабря рабочим днем, то есть вся страна работала в Новый год, чтобы могли 2001 годом закрыть канал ТВ-6, потому что истекал закон об акционерных обществах. Так мы выиграли этот суд 31 декабря и вступили в 2002 год. Я тогда сказал, что остается только Кремлю перейти на юлианский календарь, чтобы Новый год наступил 13 января. И вот, слава богу, этого не понадобилось, нас закрыли уже вопреки всем законам.
Но тогда по сравнению с сегодняшним днем были более вегетарианские времена, еще некоторое время ТВС был, я помню.
Да, да, и был Евгений Максимович Примаков, который вот ушел от нас. Ну что ж, сейчас политиков такого масштаба нету. Приходится рассчитывать на свои силы. Может быть, привлечь вам каких-то экспертов, например, Михаила Александровича Федотова, он, по-моему, тоже выступает в Конституционном суде в качестве эксперта по таким вопросам.
Я думаю, что все, что нужно, все силы, которые будут только возможны, будут к этому делу привлечены.
Там же уже, по-моему, привлечены эксперты из Казанского университета, насколько я знаю, которые...
Да, я поэтому и говорю, что начата эта работа.
Да, конечно, она же не на пустом месте делалась, она же вся готовилась.
Да, ведь есть у нас Вадим Прохоров, и Карина Москаленко, и Елена Лукьянова. Давайте всех соберем, дадим бой, как вы считаете, Николай?
Да, это было бы хорошо, но мы уже помним, что было с общественным расследованием, когда его даже суд отказался приобщить, когда по существу рассматривалось дело.
Да, вот не надо этого допускать, не надо позволять этого, надо, я считаю, настаивать.
Там же было международное общественное расследование, которое опиралось на практику рассмотрения дел о столкновениях полиции демонстрантов в Северной Ирландии, в других регионах. Его выводы были точно так же отброшены.
Конечно, надо собрать все доказательства существующие о том, что ребята дважды осуждены за одно и то же. Сергей, как вы считаете?
Да, конечно. Мы упремся и будем сделаем все, что только возможно. Все, что только возможно.
Да, кто может быть, да, вот Николай у нас уже вступил в политику. Вот кто освободился сейчас?
Степан Зимин.
Да, он кем будет на гражданке, что называется?
Еще сам не знает, по-моему. Он рассказал, что он хочет закончить свое образование. Он арабист, он специалист, ну вот студент РГУ, арабист. А дальше посмотрим.
Да, вам большое спасибо, мы оценили, что вы первому сказали мне, да, о том, что еще один человек освободился, и сразу наша радио «Свобода» рассказала об этой новости нашим радиослушателям. Ну что ж, большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Мы обсуждали иск ребят, осужденных по уголовному делу, в Конституционный суд. Продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».